слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару. Завяршаецца тэрмін папярэдняга следства ў справе Святланы Байковай. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 24 жніўня ў Менску адбылося падпісанне пагаднення аб каардынацыі намаганняў апазіцыі на прэзідэнцкіх выбараў. На думку лідараў партыі, такім чынам быў зроблены першы крок да супольных канкрэтных дзеянняў, расказвае Галіна Абакунчык.
Заява аб каардынацыі супольнай дзейнасці ўтрымлівае 6 пунктаў, у тым ліку інфармацыйную працу з насельніцтвам і наладжванне перамоў з прадстаўнікамі ўлады, назіранне за хадою галасавання на выбарах падчас галасавання і арганізацыю правядзення масавых акцый пратэсту ў выпадку фальшавання выніку выбараў. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч пагадзіўся падпісаць пагадненне толькі па 2 з 6 прапанаваных пунктаў, а лідар беларускай партыі працоўны Александр Бухвостаў падпісаць заяву адмовіўся цалкам на знак пратэсту супраць распаўсюджанага партыі БНФ маніфесту аб абароне нацыянальных інтарэсаў.
Паяўленне маніфеста – это полностью документ в защиту Лукашенко, в защиту диктатуры. Когда идет попытка объединиться, и вдруг появляется документ, который направлен совершенно на разъединение всех, на то, чтобы обострить отношения внутри, у меня такое ощущение, что здесь работа спецслужб.
Заяву подписали лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Некляев, лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин, лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, от белорусской христианской демократы Виталь Рымашевский, от белорусской партыі «Жанчын надзея» Алена Яськова, Мікола Статкевіч, ад імя Еўрапейскай кааліцыі, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Маладога фронту», партыі «Свабода і справядлівасць», а таксама руху «Салідарнасці разам». Тым не менш, спадар Статкевіч застаўся не дужа задаволены гэтым вынікам.
Часткова задаволены, часткова расчараваны. Задаволены тым, што ўсё ж такі асноўныя палітычныя суб'екты прынялі гэты дакумент і дамовіліся аб нейкай канкрэтнай каардынацыі. Ёсць пэўныя так сігналы на пашырэнне гэтай команда Адна Ясанікаў, на БНФ, хотя б часткова до некага документа долучился, але некаторыя претенденты, организации, такие, як «Рух за свободу», команда Олеся Михалевича, категорично адмовіліся удзельнічаць у гэтым.
Як паведаміў Мікола Статкевіч, падпісанты пакідаюць магчымасць долучыцца до супольнай заявы іншых патэнцыйных кандыдатаў на ўдзел у выбарах, бо гэта ёсць адным са шляхоў вылучэння адзінага кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі, падкрэсліў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў.
Асноўныя чым полягае на ўгул прынцып нашай адзінства, чаго я хацеў бы дамкнуць, сёння адбылося. Канешне, не ў той ступені, на якую спадзяваўся, таму што мне хацелася больш рашучага збліжэння з выхадам на адзінага кандыдата. Я перакананы ўсё-ткі, што гэта адбудзецца. І сёння які-ніякі крок у гэтым накірунку зроблены.
Расказвала Галіна Абакунчык. Амаль усе партыйныя лідары, якія падпісалі заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў, сустрэліся сёння ў Менску з дакладчыцай па Беларусі камісіі ў палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сінікай Хурскайнен. Яны перадалі спадарні Хурскайнен калектыўны зварот. За гэтай сустрэчай сачыла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
По чарзе прадстаўнікі Беларусі распавялі пра сваё бачанне сітуацыі ў краіне. У прыватнасці, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сказаў, што ён за кантакты з Еўропай, але супраць таго, каб Беларусь пусцілі ў Еўропу з чорнага ходу і засяродзіў увагу на праблеме выбараў. Сергей Калякін распавёў гісторыю стасункаў з Радай Еўропы, а за 13 гадоў пасля таго, як Беларусь пазбавілі статусу спецыяльна запрошанай у ПАРЭ, прагрэсу няма. Станіслав Шушкевіч заклікаў Еўропу дзейнічаць паслядоўна. На яго думку, ўжо нават Расія асэнсавала у некаторай ступені тое, што адбываецца ў Беларусі. А Еўропа не заўсёды паступае паслядоўна. Пасля таго, як выказаліся ўсе прадстаўнікі партыяў, сустрэча працягвалася ў фармаце сам-насам. Журналісты не прысутнічалі. І вось тут побач са мной старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолий Лебедько. Спадар Анатолий, все разумея спадарыня Хурскайна, наши проблемы, вы что она казала потом уже, после того, как мы вышли?
Накольки разумея спадарыня Хурскайна белорусскую ситуацию, мы изведаем только вересни, коли отбудется черговая сессия парламентской ассамблеи Рады Европы. Натурально, яна туды привезет свою справоздачу и конкретные рекомендации. Я же усешаны тем, что на эту встречу мы вышли с агульной позиции, с агульным посланием. Сутность, якое у наступным. Первое. Мы супрать того, как по Беларуси примались некие решения перед президентской кампанией, что дотычить обмены статуса адмыслова запрошенного и на угол запрошения у Раду Европу. Мы пропонуем створить супольную группу с представников улады и оппозиции, как она выпрацовала дорожную мапу по зменьшению дистанции по выходу Беларуси у эти две международные организации. И мы выказались за то, как у Беларуси приехало как мага больше наглядальников, депутатов с парламентской ассамблеи Рады Европы, причем на долготерминовое наглядание. Выники будем подсумовывать в вересне.
Я нагадаю, что визит с подарыни Хурскайна протягнется еще и у сераду, и еще отбудутся встречи с министром юстиции, генпрокурором и старшинем комиссии парламенту.
Рассказывала Инна Студинская.
У экспертизе свободы передача на тему «Сериальные драматичные сценарии российских медиа». А пошними днями российские СМИ говорят про еще больше радикальные планы Москвы относно политичного лёсу Александра Лукашенко. Цимахчима экономичная блокада Беларуси. Накольки верогодный сценарий переемник, какие на самом речь меты информационной атаки Москвы на белорусского лидера? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский змей, и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы прогучыць у нашей сегодняшней программе пазней. Следчыя КДБ, якія вядуць справу арыштаваныя следчыя Генеральнай прокуратуры Святланы Байковай, падпісалі пастанову аб працягу расследавання, расказвае Олег Грузделович.
24 жніўня следства па справе Светланы Байковай працягнута яшчэ на 2 месяцы. Такое меркаванне выказаў адвакат Міхаіл Воўчак.
Похоже, што я ўжо аб'явіў прадлёнку. Похоже, што я аб'явіў срок 4. Прошлый раз 4 часа объявили.
При этом адвокат Михаил Волчек выказал незадоволение тем, что ему, как он каже, как звичайно, своечасово не поведомляют про то, что отбывается со Светланой Байковой. Следчую по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Светлану Байкову арештовали у лютым и с того часу тримают у следчей тюрьме КДБ «Американка». Байкову обвиняют в превышении улады и незаконном вызволении от криминальной отказности. Небыто следчая зарабила это изложинство, коли расследовала справу мытников, с якими были тесно связаны супрацовники КДБ да иншие высокопоставленные чиновники. Виноватая себя Светлана Байкова не признает. Каб домагчыся вызволения, следчая тягам амаль 10 дзён трымала галадоўку и писала до Александра Лукашенко лист, у яким згадывала про свои державные узнагороды и заслуги в борьбе с коррупцией. Однако мера утрымання для Байкова не была змененная, а справу супраць яе не спынили. Днями з'явіліся звесткі, што Святлане Байковай нібыта выставілі абвінавачанне ў атрыманні хабару. Пра гэта нібыта даў паказанні бізнэсоўца Малочка, які супрацоўнічаў са следчай па справе мытнікаў, якое вела Святлана Байкова, і не быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці. Адвакат Міхаіл Воўчык, аднак, дадзеныя пра выстаўленне абвінавачання ў атрыманні хабару не пацвярджае.
Пока на сённяшні дзень я не прысутнічаў і прыняў абвінення пару.
Сказал Михаил Волчек, Радио Свобода. Варто, однако, отзначить, что после 9 жнивня Михаил Волчек с Байковой не бачился. Конечно, за этот час могло нечто измениться, але без удела адвоката выставлять обвинувачение не мусять. Мене ж про это никто не информовал, сказал Свободе адвокат Волчек. Справу Светланы Байковой назиральники лечат показальной и тлумачить гэта особливостями борьбы помеж правоохранными структурами в Беларуси. Гэтак, по воле журналиста Павла Шарамета, основная борьба ведется помеж групповкой дарацы президента Виктора Лукашенко, у якую выходить новые керовники КДБ и помежного комитету, и старыми кадрами сярод силовиков с Генпрокуратуры, Рады Безпеки и Министерства внутренних справ. Надзиральники сыходятся у меркования, что борьба помеж ими ведется за тотальный контроль над силовыми ведомствами, а сродками этой борьбы часто есть обвинувачение у службовых зложиваниях тю коррупции. У КДБ Беларуси известки относно справы Светланы Байковой не комментуют.
Рассказывал Олег Груздилович. Еще раз нагадаю, Байкову обвинувачивают у перевышении улады и незаконном вызволении от криминальной отказности. Она по-ранейшему находится под вартой.
Нейку часть вандруки довелось взять удел у официйным сиятель вёски. Тады, после официйной промовы старшини сельсовету про поспехи ды перелечение передовиков, почалась звычайная пьянка, коли на сенс мероприемства забылися после другого келиха. И днями упершиню пошкодовал, что на гэтае свято спазнимся на день, да не, на годзины, бо должилася до усходу сонца. У поселку РТС были одновязковцы со штата Флорида ды Сталина с Мурманском. Мое подорожжа у РТС. Что на Талачинщине?
Витальсия Машка запросить вас у гэтае подорожжа сёння у нашей программе поздней. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подзеі дня. Частка лидеров оппозиции подписала заяву об координации супольной деятельности у часе выборов. Сярод супольных деяний предугледжуется праца с насельництвом и перемоги с представниками улады, назирание за ходою голосования на выборчих участках, проведение массовых акций протесту у выпадку фальшования выников выборов. Докладчица парламентской ассамблеи Рады Европы Синика Хурскайнен сустрелася с представниками белорусской оппозиции и недержавного сектора, які передали ей коллективный зворот. Раніцей 24 жнівня у будинок церкви «Новое життё» спробовали проникнуть чиновники для проверки пункту харчавання общины. Завершается термин попереднего следства у справе Светланы Байковой. Украина отзначает 19-й угодки незалежности. У Армении молодшему сыну Лукашенки подаровали 400 литров коньячного спирту.
Вы слухаете Радио Свобода. Подчас недавней поездки в Армению Александр Лукашенко не только поприсутничал на саммите Организации домовы об коллективной безпеце и отведал давнего сябра, былого президента краины Роберта Качарана, але и отримал подарунок 400 литров коньячного спирту. С протягом темы Игор Корней.
Подчас знаходжения у Ереване Александр Лукашенко завитал на коньячно-винно-горелочный комбинат «Ной». У гонар высокого гостя была закладенная 400-литровая бочка, якую Лукашенко попросил оформить на молодшего сына Миколая. Днями малому исполнится 6 годов, и покольки прикладаться до спиртного ему еще рано, баки домовились откорковать бочку у день веселья Миколая Александровича. Миколка забил корок у бочку, а потом поставил пленбу. Мовляв, без ягоного дозволу зместива не чапать. Это уже не первый стратегический запас семьи Лукашенки у Армении. На початку 2000-х аналогичная бочка была закладена на іншым ереванском предприемстве. За рухи Сарабекьян, представница ереванского коньячного завода, где вырабатываются коньяки марки «Арарат», рассказала, что на заводской аллее имя Шарля Азнавура настоиваются, дорожают и чекают своего часу свыше 350 литров высокоякостного коньячного спирта.
В цеху выдержки ереванского коньячного завода среди других бочек, которые хранятся на аллее Шарля Азнавура, находится также бочка президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Ее объем свыше 350 литров, она наполнена коньячным спиртом, была подарена господину Лукашенко 26 мая 2001 года в ходе его визита на завод. Спирт какого это года, не помню, но определенно он достаточно выдержанный.
Меж тем доставить такую колькость алкоголя у Беларусь по собекоште вытворцы не так просто. Ставки акцизов на спиртную продукцию у весь час растут. Так, от початку года акциз на коньяки, бренди, коньячные напои узрос до 15 870 рублей. Иншими словами, на мяжи каждый литр автоматично дорожее больше, чем на 5 доляров. Две лукашенковские бочки коньячного спирту формально тягнут на 4000 доляров растаможки. Однако навод при готовности развитаться с такой суммой иснуют нормы увозу, игнорование яких тягне немалые штрафы. З уліком недавніх поправок у законодавства, обумовленных початком діяння Митного Союзу, фізичні особи можуть увезти в Беларусь алкогольних напоїв не більше за 3 літри, уключно з півом. Коли від 3 до 5 літрів, то за кожний лишній літр потрібно доплатити по 10 євро. Коли перевести розліки на амаль 800 літрів армянського коньяку для сім'ї Лукашенки, то за мінусом 3 легальних літрів, а не повногодовому Миколку увозити алкоголь заборонено, доведеться заплатити по 10 євро за звишнормативні 780-790 літрів. А гэта більш за 10 тисяч доляров. Так что стратегічний запас хоть і тішить серце, але відчувально б'є по кишені.
Розказував Ігор Корній.
десятикласснікам, ён атрымліваў бандэролі ад Кузьмы Чорнага, а пазней кансультаваў маладых Караткевіча ды Барадуліна. Выступаў па ўсім Савецкім Саюзе, але не мог даць інтэрв'ю па-расейску. Любіў Максіма Танка, але пабаяўся Пятра Машэрава. Надрываў жываты з Гілевічам, а пасля яму было страшна выйсці на вуліцу. Успаміны найстарэйшага беларускага пісьменніка Міколы Аўрамчыка ў перадачы «Вольная студыя».
Эта перадача сёння таксама прагучыць у нашай праграме. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці. Сёння ва Украіне адбыліся ўрачыстасці з нагоды гэтай даты. Расказвае карэспандэнтка Радыё Свабоды ў Кіеве Алена Рамоўска.
Цьогоріч одним із перших відзначати День Незалежності взялося керівництво держави. Президент, прем'єр-міністр та глава Верховної Ради спочатку помолилися за Україну, потім поклали квіти до пам'ятників Шевченка та Грушевського, опісля вирушили на центральну Київську площу – Майдан Незалежності. Від військового параду цього разу відмовилися. Натомість із вітальним словом до українців звернувся глава держави Віктор Янукович. Окрім обіцянок здійснити заплановані реформи, президент висловив упевненість, що Україна вже не зійде з демократичного шляху розвитку.
За 19 років українська демократія пройшла складний шлях. Романтизм перших кроків незалежності і розбудови державності в останні роки пройшов іспит популізмом і безвідповідальністю. Та навіть цей іспит український народ склав гідно.
Водночас у Києві розгорнулися не лише офіційні урочистості. Наприклад, незалежна хода, ріка вишиванок. У супроводі оркестру кількасот учасників у вишитих сорочках, які є одним із елементів національного одягу, пройшлися центральними вулицями. До Дня Незалежності у Києві підготували демонстрації автентичних українських рушників. Один із організаторів акції, голова громадського об'єднання «Київська ініціатива» Ігор Добруцький, розповідає, натхнення з візерунків на рушниках може почерпнути кожен охочий.
Всі можуть фотографувати, всі змальовувати. І це якраз ті автентичні малюнки, візерунки, які навзамін можуть бути сьогодні любим іншим сучасним для того, щоб там оздобити, наприклад, кухню свою.
Святкують День Незалежності не лише у столиці, але й по всій Україні. Наприклад, напередодні у Тернополі встановили національний рекорд. Розгорнули жовто-блакитний прапор довжиною майже 10 кілометрів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Якою країну у Євразвязі лічать найліпшою для сучасної гуманітарної едукації? Чому і як у Папському університеті у Римі дослідують білоруські теми? Про гэта могуць распавісці беларускія дактаранты з краін Заходняй Еўропы. Доктарская праграма ў замежных універсітэтах – частка сучаснай адукацыі для беларусаў, якія пачыналі вучобу ў ВНУ на радзіме. Што шукаюць, што знаходзяць яны за мяжой і што не знаходзяць? Сустрэча з беларускімі дактарантамі з Італіі і Нямеччыны ў перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Беларусі скарачаецца колькасць інтэрнэт-кавярняў. Прычына – жорсткія ўмовы рэгістрацыі наведнікаў і абмежаванне доступу на пэўныя сайты. Гэтыя перашкоды ўзніклі пасля указу аб рэгуляванні нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. Новыя ўмовы, у якіх даводзіцца цяпер існаваць інтэрнэт-карыстальнікам, даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне, як і ў іншых рэгіёнах, прэзідэнцкі ўказ нумар 60 ускладніў працэдуру абслугування кліентаў, інтэрнэт-кавярняў і калектыўных пунктаў карыстання інтэрнэтам Белтэлекама. Лёс прыватных інтэрнэт-кавярняў няпэўны. Працяг тэмы ў Андрэя Белагубова.
З беларускімі рэаліямі новых правілаў публічнага карыстання інтэрнэтам сёння ў Магілёве сутыкнуўся грамадзянін Расіі. У пункце карыстання інтэрнэтам Белтэлекаму яму катэгарычна заявілі: няма пашпарту альбо по іншого документу, немає інтернету.
Це смішно. Якщо я їм дам паспорт, вони що, будуть сидіти, де я лазю? Це безсмисленно, на мій взгляд. Тому що інтернет – це всемирна паутина, вона є у кожного, але у кого нету, тот пользується тут. Не намагаються оградити того, чого невозможно. Якщо я захочу, я буду в будь-якому другому місці.
Журналіст Олександр Бураков вивчав ситуацію з приватними інтернет-кавярнями у Могильові.
Фактично, інтернет-кавярні, які були інтернет
Донецкой вярні. На сьогодні приватних уже немає ніводної. І вони всі перекваліфікувалися у гульнєві клуби.
На Городзенщині во всіх районних центрах інтернет-кав'ярні дійнічають тільки від державного підприємства «Белтелекам», удокладняє Михайло Корнєвич.
У інтернет-клубі по вулиці Ажешки у городі розговорився з молодою дівчиною, яка тільки що скористалася інтернетом і забрала свій паспорт. Вона незадоволена, каже, що тепер треба 10 хвилин, каб списали дадзеныя з твоєго паспорта, каб потім 5 хвилин скористатися інтернетом і даслаць сябру ліст.
Власть хоч як-то пытается контролировать полностью вот жизнь в интернете, потому что так контролируют через модемы, IP-адреса и все прочее, а так они еще получили контроль вольным пользователям из интернет-кафе.
У приватной интернет-кавярне девчина, якая продає послуги интернету, на мое питание одразу отказала, что колькость користальников резко снизилась. Люди вельми обурались уведенными потребованиями представлять паспорт. З ее слов, многие наведники казали, что не хочуть, каб контролировали их приватное житё.
У нас программа, она пишет, на какие сайты заходит человек. Если какая-то проверка или кто, они могут поднять и увидят там, такой-то человек с такого-то по такого-то был и на такие сайты заходил.
Берастейшина. Некали популярные приватные интернет-кавярни у Берасти на сёння уже не існуюць. Атрымать доступ до интернету есть магчымасць только у пунктах коллективного карыстання Белтелекаму, поведомляет Сергей Ягоров.
У пункте коллективного карыстання Белтелекаму по улице Машерова наведвальников тут не шмат. Галовное, каб был пашпарт с собой. За апошні час людей відавочна поменшала, каже адміністратор клубу.
Меньше людей, потому что, естественно, к нам эти ребята, ну, малыши ходили, у них, естественно, документов нет, поэтому... Дети тоже пострадали.
Карыстальник кропки Wi-Fi калибирастейского ЦУМу лечит, что нововведения накированы на контроль за громадянами.
Больше первым, потому что раньше свободные карточки распространялись.
У лик документов на витебских пунктах коллективного карыстания интернетом зусім не отповедают с участным технологиям. Навод при наявности компьютера операторы уносят дадзеные клиентов у толстый шиток. Это отбираешь мать часу, рассказывая Бронислава Станкевич.
До прикладу, у приватную интернет-кавярню могут пустить из ксерокопии паспорта, а у державную установу не. Скардится администратор пункту користания интернетом, что на улице космонавтов недалеко от чыгуначнага вокзала.
А думаете, нам это нравится? О, нам тоже это не нравится, писанина еще. Это раньше бац-бац, народу было много. И теперь мы только за две смены план, как раньше, запрос не наделать.
Те, кто працует у державных пунктах Белтелекаму, кажут, что колькость наведников упала, а леговорки про закрытие и скорочение установу покуль нема. Приватникам горш, переконанный администратор интернет-кавярни М1.
Ну, так мы что же сделать ничего не можем. Это же не мы придумали. Не имеем права предоставить интернет без документов.
Администратор каже, что колькость наведников интернет-кавярни снизилась прикладно вдвоя. А на запашенные данные на клиентов никто еще ни в одного разу не запотребовал.
Ну, если запрос придет, тогда передаем.
Это был региональный огляд свободы.
Жнівень з Ларисою Генюш. Дастагоддзе выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода, цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Генюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз микрофон Змітеру Бартосіку, який кожний тиждень запрошує у студію чергового гостя.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы слухаем песни берастейской авторки Татьяны Репичевой. Наша гостья вучилася на белорусском филфаку Брестского пединститута. И ей, можно сказать, пошанцевала, бо лекции по белорусской литературе ей читал славутый Владимир Колесник.
На лекции
лекцыях ці на занятках практычных мы ніколі не ведалі, што Владзімір Андрэевіч скажа ў наступную хвіліну. Мы маглі гаварыць пра нейкі твор, гаварыць, і тут жа ён пераключаўся на нейкія факты там з уласнага жыцця ці нейкія гістарычныя факты, якія вельмі цесна перапляталіся з гэтай тэмай і былі настолькі трапнымі, вот настолькі цікавымі, што сапраўды гэта не проста была лекцыя літаратуры, а гэта была такая жыццёвая лекцыя. Па-другое, ён жа ж быў мастаком, вот, і мы бачылі яго творы, я, уласна кажучы, наведвала нават яго дома, вот, бачыла яго карціны. Хацелася таксама адзначыць, што вельмі такі спагадлівы ён быў, ён нас разумеў. Ну, адрозненне ад іншых выкладчыкаў, мы сапраўды, можа, не адчувалі, што вот паміж намі нейкая сцяна такая ўзведзена. Ён быў чалавекам у першую чаргу, жывым чалавекам, які мог лёгка падтрымаць гутарку на любую тэму. І заўжды ён успамінаецца толькі з такой лагоднай усмешкай, з жартам і з нейкай такой чалавечай цеплынёй.
Ціха старыцца час, хутка старымся самі, і наноў не пачаць 33 за плячамі, і адведзены век на палову пражыты. А скупы прадавец шчасце з марою зблытаў, гэты свет на вачах не магіне, ад стомы мой затоены страх не патрэбны нікому, гэты свет на вачах не магіне, ад стомы мой затоены страх патрэбны нікому. Вечар зноў цішынёй не парванае склею, і нікога за мною чарзе да надзеі. Мо прыдуманы свет, не зачынены дзверы, не дапісаны верш, боль не спраўджанай веры. Гэты свет на вачах не магіне, ад стомы мой затоены страх не патрэбны нікому. Гэты свет на вачах не магіне, ад стомы мой затоены страх не патрэбны нікому. Тихо старыцца час, хутка старымся самі, і наноў не пачаць 33 за плячамі, і наноў не пачаць 33 за плячамі, і наноў не пачаць 33 за плячамі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару, якія перадалі ёй калектыўны зварот. Следства па справе Святланы Байковай працягнутае яшчэ на 2 месяцы. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.